Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу «Зимогоры». Михаил Рапов. Верхневолжское книжное издательство. 1974 год. Автор известного исторического романа «Зори над Русью» в новой книге рассказывает о жизни грузчиков Рыбинска, столицы волжских бурлаков. Непосильная работа летом и подлинное горе зимой – таким был удел грузчиков, потому и звали их зимогорами. Повесть написана с глубоким знанием быта голытьбы и разгульных купцов – зимогоров в нынешнем смысле слова. Бурлацкий конец. Ясен, погожий день над Волгой, простор, тишина, теплым дыханием ветра тянет с речной шири. Благодать, живи и радуйся. Но почему же, почему в клубящемся багровом мареве расплываются заволжские дали? Вокруг красная мгла, словно палящее солнце, раскалило весь мир докрасна. Откуда взяться в ясный полдень багровой мгле? Стряхнешь с себя наваждение, промигаешься, увидишь лиловатую от легкого ветерка Волгу, белых чаек над ней, светлые, чистые, промытые водами пески. Но снова клубится, наползает мгла. Не на волжских просторах она, а в помутневших глазах. Она под черепом, который, кажется, вот-вот треснет от боли. Нечем дышать, лямка сдавила грудь, но остановиться, перевести дух, отереть пот со лба нельзя. Вон идущий первым дядя Прокоп, шишка бурлацкой артели, то и дело покрикивает: «Навались, ребята, навались! Быстрину проходим!» Быстрина. Бегучая рябь на поверхности воды выдает то место, где со дна поднялся песчаный горб переката, и Волга стремительно гонит над ним свои воды. Быстрина. Сколько их на Волге? В таком месте ровно идущая расшива вдруг начинает упираться, словно норовистая кобыла. Казалось бы, лучше расшивы и судна не придумаешь. Остроносая, круглодонная, скользит по воде легко, как бурлацкая ложка-бутырка в овсяном киселе, когда дорвутся голодные люди до варева. Хороша расшива, а на перекате, небось, упирается. У, сволочь! Со злобой хрипит идущий рядом в соседней лямке Васька Косой. И ему тяжело, что ни шаг, то с натугой, аж качнет долговязого. Пора бы привыкнуть, от самого Саратова идет артель. Куда там, застарелая, ороговевшая мозоль на груди, будто горит под лямкой. «Навались, навались!» — снова доносится голос Прокопа. «Шалишь, стерва, пойдешь!» Бормочет в ответ Васька. Кажется, еще шаг, и уткнешься лицом в песок. Но лямка не дает упасть. Да и нельзя падать, и дух перевести нельзя. Дело-то артельное. Остановись, расшива потеряет разгон. Поди потом, стронь ее с места на быстрине. А багровая мгла все гуще. Даже песок под ногами побурел. Следы на нем стали совсем красными. Словно каждый шаг бурлацкой кровью пропитан. Пусть лишь чудится так, ведь знаешь, умом-то знаешь, что ноги вязнут не в кровавом, в золотистом песке, но уходят силы, и, кажется, сохнет кровь в жилах, и не пот, а последние капли жизни падают на бичевник, тонут бесследно в песке. Тошно. Вдруг словно кто ударил, тело рухнуло вниз, лямка соскользнула на глотку, перехватив на мгновение неудержимую рвоту. Свет в глазах померк, и лишь отчаянный вопль Васьки Косова ворвался в помертвевшее сознание. «Шабаш, ребята! Чижа холера забрала!» Холера. Каждое лето ползет с низовьем в Волге эта грязная, неумолимая смерть. Холера. Этим словом, как батагом хряснула по артели, и, скинув лямки, бурлаки бросились кто куда. Упал, стегнув по воде буксирный канат. Один дядя Прокоп остался в лямке, уперся, что было сил. Но куда же человеку тягаться один на один с Волгой? Течение подхватило, поволокло расшиву, потащило и Прокопа. Звонко, заливисто на всю округу хлестнуло крепкое словцо. «Сдурели сучьи дети, раз так вашу!» Бухнул якорь. Лишь тогда Прокоп, которого уже по пояс утащило в воду, скинул лямку, пошел на берег к чижу, повернул его на спину, сокрушенно покачал головой. «Эй, мужики, подь суды! Нечто это холера!» Солнцем парня ударило. Васька скоса не разглядел, ляпнул с дуру. «Волоките чижа под кусты, в тень!» «Да полегче, аспиды! Чай не куль у вас в лапах! Человек!» Тем временем от расшивы отвалила завозня. Стал слышен скрип уключен. Тяжелая лодка приближалась медленно. Наконец врезалась носом в песок. На берег выскочил хозяин. Глядя в прищур на купца, Васька косой съязвил в полголоса. «Ишь ты, подишь ты! Аж побелел скорпион от злости!» Никто из бурлаков не откликнулся на Васькины слова. «Ну как? Ну чего у вас тут-то?» Начал было горячиться купец, но Прокоп не дал ему распалиться. Сказал тихо, скорбно. «А у нас, хозяин, ничего, окромя обычного. Пришла за бурлаком смерть. Чиж помирает. Чиж? Он самый, вон лежит. Чего это с ним приключилось? Голову ему нажгло. Вишь, беда какая нежданно-негаданно привалила!» — вздохнул купец и тут же зачастил. «Ну и что ж, бурлачки, тащите чижа к завозне! Свезу его на расшиву, а вось там и отлежится!» «В могиле он отлежится!» — сурово возразил Прокоп. «Аль невдомек? Кончается чиж, а тебе картуз снять не досуг!» Купец сдернул картуз, торопливо перекрестился и снова принялся за свое. «Тащите, ребята, его на завозню! Негоже ему на земле валяться! Да и нам не до ночи прохлаждаться!» Прокоп ответил все так же сурово. «Успеешь, Ефим Петрович, уж не так далеко осталось. Уже Казань мы миновали, к Свияжску подходим. Успеешь в рыбну, и деньгу хорошую возьмешь. Аль мы не понимаем? Прошлогодний хлеб везешь, а сейчас июнь в самом начале. Цена на хлеб хорошая, с барышами будешь, и артель обижать не годится». «Не годится», — купец сраптиво дернул плечом. «Вас не подгоняй, вы до осени тащиться будете». «Можно было бы и скорее путь сделать, кабы у тебя, как полагается на расшиве, полотняные паруса были. А ты рогожные купил, разве это снасть? Вот и топаем всю путину, к вершине мачты, бичеву привязав, за место паруса. А сказано, не гони коня кнутом, а гони овсом.
Так вы не кони.
Вспомнил, и на том спасибо. А с человеком лучше добром. Купец опять дернул плечом. Да я ли, братцы, вас не пекусь, да я... Договорить он не успел. Растолкав бурлаков, вперед высунулся Васька косой. Загомонил. «Что ты с ним, Прокоп, рядишься? Нечто он понимает. Вишь, опять картуз надел. А тут человек отходит. Кончается».
«А ему что? Не купец. Бурлак помирает».
Ефим Петрович охнул, попытался оправдаться.
«Лысина у меня, ребятушки. Боюсь, напечет.
Вон чижу напекло. А тебе, чай, худо не будет. Ждать недолго осталось». В самом деле, недолго. Чиж умирал. Прокоп погнал Ваську косого на расшиву, чтоб старый парус да лопату привез. Да здесь зря не шумел. И пока тяжелая завозня успела сходить до баржи и обратно, все было кончено. С чижа сняли истлевшее лохмотье, молча отнесли его к самой воде, положили на приплеске, молча омыли тело. Прокоп вытащил из котомки белую рубаху, спросил. «Чай найдутся у кого чистые порты? У меня-то нет, а чижа справно обрядить надо». Нашлись и порты. Быстрехонько одели в последний путь чижа. Лицо вместо плата, неношенное анучей накрыли. Завернули тело в парус. Когда забросали могилу землей и воткнули хлипкий, связанный из двух хворостин крест, кто-то из бурлаков сказал со вздохом. «Вечная память новоприставленному рабу Божию чижу! Упокой его, Господи, в селениях праведных!» Купец, угрюмо стоявший в сторонке, вдруг опять разошелся. «Нехристи вы! Нехристи! Нечто так можно!» — передразнил. «Раба Божия чижа! Али имя это? Грех один с вами!» И опять поперечил ему Прокоп. «Нет тут греха, хозяин. Вот тебя Ефимом, сыном Петровым зовут. А у чижа имени нет, а было. Поп крестил, небось, имя дал, но истлело оно. Все одно, как рубище его. Глянь, лежит тряпье. Истлело». Широко перекрестясь, Прокоп поклонился могиле. Сказал громко, ясно. «Господи Боже, упокой бурлака чижа. Имя же его ты, Господи Веси. Вот и все. Небось, в каждом селе кладбище есть, где кости отцов и дедов положены. В родительские дни приходят к ним люди, приходят к залогам своим, что земным недрам вверены. Повсюду так. Только к бурлацкой могиле тропы нет. И вечную память не по что бурлаку петь. Какая там память? Тем более вечная. Вдоль всей Волги бурлацкие кости лежат. И вспоминать о них некому». Николка. Лопнуло терпение у Ефима Петровича, и, сдабривая свою речь матерной побасенкой, он приказал бурлакам разбирать лямки, а в сторону четверых ближайших работников ткнул пальцем. «Валяйте на расшиву, якорь подымать!» «Стой, постой, Ефим Петрович!» — осадил хозяина Прокоп. «Ты, Алья, шиш картельный! Ишь разбежался, счастливо взлягивать! Тоже мне! Выбрал якорь подымать Ваську Косова да Ваську Дохлеца. Подымут они якорь, как же. Да Митьку Костного им в придачу. А Костный, небось, сам знаешь, должен бичеву от зацепов саживать. На то он и Костный. Скажи, кто без Митьки бичевой править будет? Одного Скубента выбрал ты с умом. Вишь, стоит, ржет, мерин стоялый. Пущай он над якорем попотеет. Остальные негожи, да и не поднять якорь четвером. Подымут, малый якорь сброшен. Ты сам, чай, к шпилю не встанешь, а вчетвером ни почем не поднять. На расшиву поедут. Прокоп не кончил. С берегового обрыва посыпались камни, и робкий голос задребезжал. «Дяденьки, подождите! Дяденьки!» Сверху стал быстро спускаться какой-то парень. Пока были видны только две серых заплаты на синих пестрединных штанах, купец смотрел на него молча. Но едва парень ступил на бичевник, Ефим Петрович снова принялся лаяться. — Ты по что? Ты куды? — Ваше степенство, прими в артель, — поклонился ему парень. — На кой ляд ты мне нужен? — начал было в раздумье купец, еще и сам не решивший, брать парня на место чижа или нет. А тут черт опять толкнул Ваську Косова. Дергаясь всем, будто разболтанным телом, Васька орал. «Проваливай! На артельные денежки заришься! Ступай к чертям свинячим! Накостыляйте ему по шее, братцы!» Но много ему куражиться не дали. «Не встревай, Косой, без толку!» — прикрикнул на Ваську Прокоп. А на хозяина насел студент. «Нечего думать, Ефим Петрович, в артели шести человек не достает. Троих больными в пути оставили, двое сбежали от ласкового хозяина, а теперь чижа схоронили. А по договору ты о нем вспоминать любишь. 1000 пудов клади должна приходиться на 3 человек. Значит, у нас ровно 2000 пудов лишку. Бери парня, благо он вон какой здоровяк. Этот потянет как надо». За студентом зашумели остальные бурлаки. Но купцу свой гонор тоже показать надо. «Что ты, Скубент, мне договор в нос тычешь? Сами вы его как сполняете? На медни по теплой росе пошли. А небось сказано, работать, не просыпая утренних и вечерних зорь. Нынче сызнова. Чижа схоронили не по договору, так что ли, выжига?» — обрезал студент. «Мы помним, как ты больных бурлаков на пустом берегу хотел бросить, пока тебе судоходной расправой не пригрозили.
Три раза судом тебя стращать пришлось. Или не было такого?
Было, было!
Закричали, заругались бурлаки, и купец, видя, что снова предстоит задержка, решил все одним махом. «Как звать тебя, парень?»
«Николкой?
Ладно. Давай пачпорт. Становись в чужову лямку. А ну, оглашенные, разбирай сбрую, не мешкай. Якорь подымем и айда!»
И снова мерный, понурый шаг бурлаков. Снова дядя Прокоп, как полагается шишке, заводит песню. Хотя запевал он никудышный, голос у Прокопа медвежий. Снова режет воду нос тяжелой расшивы. И лишь Николка с непривычки судорожно глотает воздух, который клокочет в горле, не находя дороги в перетянутую лямкой грудь.